რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. იმ შემთხვევაში, თუ ჩანაწერი ცუდად ისმის, გთხოვთ ახლავე აცნობოთ მეთვალყურეს. თქვენ მონიტორზე დაინახავთ მოსმენის დავალების შეკითხვებს. გთხოვთ მოუსმინოთ აუდიო ჩანაწერს და ისე შეასრულოთ დავალება.
Задание первое. Прослушайте запись пяти текстов. Ответьте на два вопроса каждому из них, выбрав правильный вариант из трех предложенных А, Б, В. У вас 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит два раза.
Текст первый.
Мне было лет 7, когда мы с родителями отдыхали у озера. Плавать я не умел, поэтому входил в воду за руку с отцом. Сидеть в воде ему надоедало, и, к моему сожалению, купание быстро заканчивалось. Однажды я прибежал на озеро раньше родителей. Я не стал их дожидаться и залез в воду, где принялся с наслаждением плескаться, барахтаться, отталкиваясь от дна ногами. В какой-то момент я зашел дальше обычного, и дна подо мной не оказалось. Вода попадала в нос, рот. Естественно, крикнуть я не мог. Не знаю, провидение это было или счастливый случай, но у меня получилось набрать в легкие воздух и быстро опуститься на дно. Нырнув, я начал двигаться к берегу, погружая руки в песок. Когда кислорода стало не хватать, изо всех сил оттолкнулся от дна, высунул голову из воды и вдруг понял, что плыву. Неловко, неумело, но плыву. Вот так я и научился плавать. Мне было лет 7, когда мы с родителями отдыхали у озера. Плавать я не умел, поэтому входил в воду за руку с отцом. Сидеть в воде ему надоедало, и, к моему сожалению, купание быстро заканчивалось. Однажды я прибежал на озеро раньше родителей. Я не стал их дожидаться и залез в воду, где принялся с наслаждением плескаться, барахтаться, отталкиваясь от дна ногами. В какой-то момент я зашел дальше обычного, и дна подо мной не оказалось. Вода попадала в нос, рот. Естественно, крикнуть я не мог. Не знаю, провидение это было или счастливый случай, но у меня получилось набрать в легкие воздух и быстро опуститься на дно. Нырнув, я начал двигаться к берегу, погружая руки в песок. Когда кислорода стало не хватать, изо всех сил оттолкнулся от дна, высунул голову из воды и вдруг понял, что плыву. Неловко, неумело, но плыву. Вот так я и научился плавать.
Текст второй.
Сегодня верится с трудом, что до середины прошлого века достижения женщин в науке скрывались или приписывались коллегам-мужчинам. Биография Сесилии Пейн-Гапошкиной, одной из величайших астрономов XX века, служит этому примером. Еще учась в Кембриджском университете, Сесилия доказала, что Солнце и звезды в основном состоят из водорода и гелия. Но это открытие противоречило существующим знаниям, поэтому коллега Сесилии Генри Рассел убедил ее не публиковать исследование. Однако 4 года спустя Рассел преподнес его как собственное открытие. Тогда Сесилия решила отправиться в США, в Гарвардский университет, где у женщин было больше возможностей проявить себя. Но и здесь она долгие годы числилась лишь техническим ассистентом, потому что женщинам не давали звания профессора. Эту должность Сесилия получила лишь в 1956 году, впервые в истории Гарварда. Но членом Американской национальной академии наук Сесилия Пейнга-Пошкина так и не стала. Сегодня верится с трудом, что до середины прошлого века достижения женщин в науке скрывались или приписывались коллегам-мужчинам. Биография Сесилии Пейнга-Пошкиной, одной из величайших астрономов XX века, служит этому примером. Еще учась в Кембриджском университете, Сесилия доказала, что Солнце и звезды в основном состоят из водорода и гелия. Но это открытие противоречило существующим знаниям, поэтому коллега Сесилии, Генри Рассел, убедил ее не публиковать исследование. Однако 4 года спустя Рассел преподнес его как собственное открытие. Тогда Сесилия решила отправиться в США, в Гарвардский университет, где у женщин было больше возможностей проявить себя. Но и здесь она долгие годы числилась лишь техническим ассистентом, потому что женщинам не давали звания профессора. Эту должность Сесилия получила лишь в 1956 году, впервые в истории Гарварда. Но членом Американской национальной академии наук Сесилия Пейнга-Пошкина так и не стала.
Текст 3.
В декабре 2002 года в Риме был установлен памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю. Памятники русским писателям в Европе – не редкость. Они установлены в тех городах, которые так или иначе связаны с их именами. Гоголь много путешествовал по городам Европы, но Рим стал для него любимейшим. Впервые посетив Рим, Гоголь был покорен им настолько, что написал следующее. «У человека должно быть две родины – там, где он родился, и Рим». В вечном городе с новой силой расцвел его талант. Гоголь не раз повторял, что писать о России он может только в Риме. Поэтому неудивительно, что одно из самых гениальных произведений «Мертвые души» он написал в Риме. Гоголь считал, что в Риме человек ближе к Богу, и поэтому лучшая участь для него – умереть в Риме. Судьба не дала Гоголю этой участи. Он умер в Москве в возрасте 43 лет. В декабре 2002 года в Риме был установлен памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю. Памятники русским писателям в Европе – не редкость. Они установлены в тех городах, которые так или иначе связаны с их именами. Гоголь много путешествовал по городам Европы, но Рим стал для него любимейшим. Впервые посетив Рим, Гоголь был покорен им настолько, что написал следующее. «У человека должно быть две родины – там, где он родился, и Рим». В вечном городе с новой силой расцвел его талант. Гоголь не раз повторял, что писать о России он может только в Риме. Поэтому неудивительно, что одно из самых гениальных произведений «Мертвые души» он написал в Риме. Гоголь считал, что в Риме человек ближе к Богу, и поэтому лучшая участь для него – умереть в Риме. Судьба не дала Гоголю этой участи. Он умер в Москве в возрасте 43 лет.
Текст 4.
В Италии на скалистом побережье Лигурийского моря находится средневековый городок с мелодичным названием Монарола. Он будто сошел с картин классиков живописи. Древние замки, крепостные бастионы, многочисленные радужные домики, подобно ласточкиным гнездам, разместились на скале. Все это производит впечатление того, что ты попал в сказку. А если побывать в Монароле во время рождественских праздников, то это впечатление усиливается во 100 крат. Дело в том, что ежегодно 8 декабря в Монороле на высоком холме устанавливают вертеп удивительной красоты. Вертеп – это скульптурная композиция, посвященная появлению на свет Иисуса Христа. Весь холм украшен фигурами библейских героев, которые сверкают разноцветными огнями. Создан вертеп благодаря 30-летним усилиям местного жителя Марио Андреоли. Полюбоваться этим необыкновенным зрелищем можно до конца января. Чтобы увидеть его, в Монаролу съезжаются туристы со всего мира. В Италии на скалистом побережье Лигурийского моря находится средневековый городок с мелодичным названием Монарола. Он будто сошел с картин классиков живописи. Древние замки, крепостные бастионы, многочисленные радужные домики, подобно ласточкиным гнездам, разместились на скале. Все это производит впечатление того, что ты попал в сказку. А если побывать в Монароле во время рождественских праздников, то это впечатление усиливается во 100 крат. Дело в том, что ежегодно 8 декабря в Монароле на высоком холме устанавливают вертеп удивительной красоты. Вертеп – это скульптурная композиция, посвященная появлению на свет Иисуса Христа. Весь холм украшен фигурами библейских героев, которые сверкают разноцветными огнями. Создан вертеп благодаря 30-летним усилиям местного жителя Марио Андреоли. Полюбоваться этим необыкновенным зрелищем можно до конца января. Чтобы увидеть его, в Монаролу съезжаются туристы со всего мира.
Текст 5.
Грузия – один из старейших винодельческих регионов мира. Виноградную лозу в плодородных долинах и на склонах гор Кавказа выращивали в течение не менее 8000 лет. В последнее время грузинские виноделы все чаще обращаются к древнему способу производства и хранения вина в глиняных сосудах квеври, который не имеет аналогов в мире. Этот естественный, безвредный и чистый метод изготовления вина, квеври, признан одной из лучших винодельческих технологий. Древнейшему квеври, обнаруженному при раскопках на территории Грузии, примерно 2500 лет. Найденные на его дне виноградные косточки доказывают, что хранимая в квеври жидкость была вином. С 2013 года грузинский метод виноделия в квеври внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Грузия – один из старейших винодельческих регионов мира. Виноградную лозу в плодородных долинах и на склонах гор Кавказа выращивали в течение не менее 8000 лет. В последнее время грузинские виноделы все чаще обращаются к древнему способу производства и хранения вина в глиняных сосудах квеври, который не имеет аналогов в мире. Этот естественный, безвредный и чистый метод изготовления вина, квеври, признан одной из лучших винодельческих технологий. Древнейшему квеври, обнаруженному при раскопках на территории Грузии, примерно 2500 лет. Найденные на его дне виноградные косточки – доказывают, что хранимая в квеври жидкость была вином. С 2013 года грузинский метод виноделия в квеври внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.
Задание второе. Прослушайте запись текста. Ответьте на вопросы к нему, выбрав правильный вариант из трех предложенных – А, Б, В. У вас 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Текст прозвучит 2 раза.
Зовут меня Вахтанг. Я студент университета, будущий инженер-строитель. Учиться мне нравится. Вечера обычно я провожу в приюте для бездомных животных. Люблю собак. Эта работа дохода не приносит, но доставляет радость. Есть у меня еще одно, пожалуй, самое большое увлечение. Скажу больше. Страсть. Горы. Занимаюсь альпинизмом уже несколько лет. В будущем году стану мастером спорта. Мечтаю подняться на Ушпу, самую знаменитую гору в Сванетхи и, наверное, одну из самых известных на Кавказе. С незапамятных времен нависает эта гора над селением Местия. Даже простой путешественник или турист чувствует здесь странную тревогу, и источник ее – Ушпа. В самом облике этой королевы Кавказа, величественной и гордой горы, чувствуется вызов мужеству человека. Восхождение на Ушбу говорит о высоком мастерстве альпинистов. Она доступна только самым сильным и опытным скалолазам. На рассказах о легендарных альпинистах Джоне Кокине, Ульрихе Эльмере, Евгении Абалакове, побывавших на Ушбе, воспитываются молодые спортсмены. Ушба – не самая высокая гора, всего 4690 метров. Однако скалолазы считают ее сложной вершиной из-за почти вертикальных обрывистых склонов и частых изменений температуры воздуха, которые невозможно прогнозировать. Кроме того, в углублении между вершинами горы, а у Ушбы их две, северная и южная, всегда дует сильный ветер, ровный, будто отполированный вертикальный подъем на северную вершину носит название «Зеркало Ушбы». Одному из первых «Зеркало» подчинилось нашему соотечественнику, величайшему альпинисту Михаилу Хергиани, прозванному «Тигром скал». Человек-легенда, невысокого роста, но руки сильные, пальцы могучие. Рассказывают, что по «Зеркалу Ушбы», почти не имеющему выступов, Хергиани поднялся, не забивая ни единого крюка. Непонятно, за что цеплялся? Он полз вверх, словно кошка или тигр, становясь со скалой одним целым. Техника изумительная. Настоящий гений альпинизма. Хергиани жил у подножия Ушбы, возле нее и похоронен. Хотя погиб он в Италии. Случилось это в Альпах. Во время подъема на вершину Суальто, которую 34-летний Хергиани дал слово покорить, ведь это мало кому удавалось. Рассказывают, что перед восхождением на Суальто Михаил огляделся и сказал: «Красота какая! Все как у нас в Сванетхи». Погиб Хергиани в 1969 году. Я смотрю на старые фотографии Хергиани, его друзей, вижу суровые лица людей, рисковавших жизнью ради покорения горных вершин. И в очередной раз задаю себе вопрос: а стоило ли им заниматься альпинизмом? Холод, ветер, лед, безумие стихии. Зачем? Для чего? И понимаю, что эти молодые и не очень молодые мужчины, принявшие вызов природы, одержавшие победу над своим страхом, не задумываясь, ответили бы: стоило. Ведь не отступить перед самой крутой вершиной значит продемонстрировать свое мужество. Зовут меня Вахтанг. Я студент университета, будущий инженер-строитель. Учиться мне нравится. Вечера обычно я провожу в приюте для бездомных животных. Люблю собак. Эта работа дохода не приносит, но доставляет радость. Есть у меня еще одно, пожалуй, самое большое увлечение. Скажу больше. Страсть. Горы. Занимаюсь альпинизмом уже несколько лет. В будущем году стану мастером спорта. Мечтаю подняться на Ушбу, самую знаменитую гору в Сванетхи и, наверное, одну из самых известных на Кавказе. С незапамятных времен нависает эта гора над селением Местия. Даже простой путешественник или турист чувствует здесь странную тревогу, и источник ее – Ушба. В самом облике этой королевы Кавказа, величественной и гордой горы, чувствуется вызов мужеству человека. Восхождение на Ушбу говорит о высоком мастерстве альпинистов. Она доступна только самым сильным и опытным скалолазам. На рассказах о легендарных альпинистах Джоне Кокине, Ульрихе Эльмере, Евгении Абалакове, побывавших на Ушбе, воспитываются молодые спортсмены. Ушба – не самая высокая гора, всего 4690 метров. Однако скалолазы считают ее сложной вершиной из-за почти вертикальных обрывистых склонов и частых изменений температуры воздуха, которые невозможно прогнозировать. Кроме того, в углублении между вершинами горы, а у Ушбы их две, северная и южная, всегда дует сильный ветер, ровный, будто отполированный вертикальный подъем на северную вершину носит название «Зеркало Ушбы». Одному из первых «Зеркало» подчинилось нашему соотечественнику, величайшему альпинисту Михаилу Хергиани, прозванному «Тигром скал». Человек-легенда, невысокого роста, но руки сильные, пальцы могучие. Рассказывают, что по «Зеркалу Ушбы», почти не имеющему выступов, Хергиани поднялся, не забивая ни единого крюка. Непонятно, за что цеплялся? Он полз вверх, словно кошка или тигр, становясь со скалой одним целым. Техника изумительная. Настоящий гений альпинизма. Хергиани жил у подножия Ушбы, возле нее и похоронен. Хотя погиб он в Италии. Случилось это в Альпах. Во время подъема на вершину Суальто, которую 34-летний Хергиани дал слово покорить, ведь это мало кому удавалось. Рассказывают, что перед восхождением на Суальто Михаил огляделся и сказал: «Красота какая! Все как у нас в Сванетхи». Погиб Хергиани в 1969 году. Я смотрю на старые фотографии Хергиани, его друзей, вижу суровые лица людей, рисковавших жизнью ради покорения горных вершин. И в очередной раз задаю себе вопрос. А стоило ли им заниматься альпинизмом? Холод, ветер, лед, безумие стихии. Зачем? Для чего? И понимаю, что эти молодые и не очень молодые мужчины, принявшие вызов природы, одержавшие победу над своим страхом, не задумываясь, ответили бы: стоило. Ведь не отступить перед самой крутой вершиной, значит продемонстрировать свое мужество.
Раздел слушания завершен. Спасибо.
Мусмени ставали патасрулебулия.